подкаст «Гуманитарный коридор». Мы его ведущие.
Игорь Померанцев.
И Иван Толстой. Украина, война, беженцы. Несколько миллионов украинцев покинули за последние недели свои дома. У каждого из них своя живая, кричащая история. Война не дает человеку подготовиться, опомниться. Вещи в охапку, документы, деньги на первое время. И беги, человек перед лицом беды. Кто и что помогает ему спасти себя и близких? Как удается добежать до островка, до укрытия, до мирной полосы? Гуманитарный коридор. В нашем разговоре принимает участие Марик Радзивон, бывший директор культурного центра в Москве и ныне профессор Варшавского университета. У Польши и Украины непростые исторические отношения. Есть и незабытая ссора и обиды. Но давайте перейдем к сегодняшнему дню. Как поляки сегодня относятся к беженцам на фоне непростых отношений Польши и Украины?
Исторические всякие ссоры, несогласия и проблемы принадлежат, я бы так сказал, холодной истории. То есть истории, которая сейчас не влияет сильно на политические отношения между Польшей и Украиной. Отношение в целом польского населения, польского общества к украинским беженцам, оно невероятное. Оно неожиданное для всех. Я не знаю среди моих близких польских друзей ни одной семьи, у которой не было бы сейчас другой украинской семьи. И я вижу на вокзалах, на всех трех главных железнодорожных вокзалах в Варшаве огромное количество волонтеров, огромную активность всех, кто говорит по-русски или по-украински, кто в состоянии договориться с людьми, которые приезжают и которые, как правило, чаще всего не понимают, куда они едут и не понимают, что с ними будет не то, что там через неделю или через месяц, что с ними будет через час, где они будут ночевать. Работает невероятная система, но она же не родилась, наверное, в течение одного дня. Это все-таки опыт, хотя никогда в таких масштабах это не происходило. Это опыт разных негосударственных НКОшных организаций. Честно говоря, у меня много претензий к моему собственному польскому обществу и нашему народу. А тут должен сказать, что то, что происходит последние месяцы, это действительно невероятно.
Отношение поляков к украинским беженцам гуманное, великодушное. Но есть ли какие-то нюансы, которые не бросаются в глаза, особенно со стороны?
Все политические проблемы, которые очень острые в Польше, грубо говоря, уничтожение Верховного суда, уничтожение Конституции частично в Польше, все вопросы отношения к партии ПИС и Качинского к Брюсселю и Евросоюзу. Все эти вопросы по сравнению с бедой беженцев, они ушли немножко в сторону. Это и хорошо, и плохо одновременно. С одной стороны, мне кажется, что это хорошо. То есть мы понимаем, что пришел очень тяжелый кризисный момент. Наверное, такой, какого мы не переживали, не наблюдали вообще во все послевоенное время, с 1945 года. Эту волну эмиграции нельзя сравнить даже, с волной эмиграции из Польши после военного положения в декабре 1981 года. С другой стороны, поскольку эти вопросы, они не стали менее важными, я имею в виду нашу внутреннюю польскую политику, но, тем не менее, они позволили Качинскому и партии ПИС перевести акценты на что-то другое. Может быть, немножко в надежде, что мы забудем о том, что происходит с польской конституцией, что мы забудем, какие законы принимает власть и так далее, и так далее. Есть еще один важный момент. Кризис прошлого года, он длится до сих пор на польско-белорусской границе. Кризис с беженцами из Афганистана, из Ирака. Когда было очень много пушбеков, то есть незаконного выкидывания, или как это сказать по-русски, прошу прощения, людей, которые переходили границу с Польшей, а мы их незаконно, польская пограничная служба, отправляли обратно в Беларусь. И об этом тоже не надо забывать, что наше позитивное отношение, горячая помощь, которую мы несем украинским беженцам, одновременно все это происходит на фоне кризиса на польско-белорусской границе с беженцами из арабских стран.
Пан Марек, играет ли история польско-русских отношений в том, что происходит сегодня в повороте Польши к украинским беженцам, вот в этом взрыве симпатии, расположения и такому горячему приему?
У меня нет никаких достоверных социологических исследований. Мне кажется, что играет роль, влияет и не влияет одновременно. То есть мы понимаем, что Российская Федерация сейчас – это смертельный враг Украины. Мы понимаем, что это тоже наш сосед. Мы понимаем, что эта страна угрожает миру во всей Европе. Поэтому мы понимаем эту угрозу. Мы, может быть, не очень хорошо понимаем войну в Сирии и беженцев оттуда. Мы слышали про Алеппо, мы видели фотографии, но это где-то далеко и не очень понятно где. А тут все это рядом, и мы знаем, что это такое Кремль и авторитарно, или даже сейчас тоталитарная власть в Кремле. Я очень часто разговариваю на улице с друзьями по-русски, с украинцами общаюсь по-русски, не знаю украинского, и считаю русский язык, ну, так как английский, иностранный язык, на котором мы можем свободно договориться. И не вижу тут никаких неприятных изменений.
Пан Марек, вот до начала кризиса Польша проживала около 1,5 миллиона украинцев. Ну, прежде всего, это так называемые гастарбайтеры. Но в Польше живет много украинцев, которые родились в Польше. Это польские украинцы, причем среди них самые разные люди, включая Нобелевского лауреата, писательницу Токарчук, Ольгу Токарчук. У нее бабушка украинка. Есть ли в Польше какой-то такой обобщенный образ украинцев?
Нет. Я думаю, что если вы бы спросили про украинские корни Ольги Токарчук, среднестатистического поляка, никто бы ничего на эту тему сказать не мог. Ну, может быть, фамилия немножко напоминает украинскую фамилию, но Ольга пишет на польском, она жила во Вроцлаве, заканчивала институт университета в Варшаве. И, может быть, это, конечно, для нее важно, но такая поверхностная ассоциация с Украиной, кажется, не возникает. Я бы в целом сказал, что поляки встретились с украинцами, что эта встреча произошла где-то 15-20 лет назад, когда появилась война, ну, некрасивое слово, гастарбайтеров, то есть люди, которые приезжают в Польшу, работают здесь 3-4 месяца, может быть, полгода, так как виза позволяет, и уезжают обратно. Вы правы, когда говорите, что в Польше было до войны больше 1 миллиона украинцев, но мне так кажется, поляки не считали их местными. То есть это не были люди, которые жили в Польше постоянно, которые считали бы Варшаву, Краков, Białystok, Гданьск своими городами. Это были люди, которые приезжали на несколько месяцев поработать и уехать к себе домой. Их дом был там, а не здесь. В этом смысле их было действительно много. И украинская, или если кто-то из восточной части Украины, русская речь, она была слышна на улице в Варшаве, например. Но нельзя сказать, чтобы мы привыкли к себе как к соседам, я бы так сказал. Поэтому, если считать просто по количеству людей, мы говорим про 1,5 миллиона людей, но это немножко, это большая цифра, но она ошибочна в том смысле, что мы не считали этих людей здешними, я бы так сказал. И они себя не считали здешними и не хотели себе считать здешними. Если кто-то мог заработать, зарабатывал и ехал себе обратно.
Как вам кажется, изменится ли жизнь в Европе в результате этой войны? То есть, можно ли ждать появления новой Европы на горизонте?
Боюсь, что нет. Очень серьезные изменения, они не приходят раз, гоп, и они получаются. Это всегда процесс, и очень часто очень болезненный. Но изменения в наших жизненных бытовых привычках, в нашем отношении к другим, в нашем отношении к мигрантам и к беженцам, да, это происходит. В Польше происходит стремительно. Польша может казаться важной страной, не в смысле государства, а важным обществом, да, что поляки могут быть важны для других, что мы все таки младшие, немножко такой бедный брат старых стран Евросоюза, с нашей точки зрения. Но надо с этим образом прощаться, надо понимать, что у нас тоже есть некоторые обязательства по отношению к тем, кто действительно в настоящей беде, как Украина сейчас. Польша очень быстро происходит и будет, я надеюсь, происходить дальше, процесс прощания с привычкой, с такой точкой зрения, что нам надо помогать, что мы бедные, что мы после коммунизма, что мы после 89-го года, после ПНР, и нам надо помогать. Нет, прошло почти 30 лет с того момента, с начала 90-х. И сейчас мы другим должны помогать. В этом смысле Европа меняется. То есть точно меняется Центральная Европа и Польша.
У поляков своя давняя, причем, история беженцев. Польские беженцы были и в 19 веке, и во время Второй мировой войны. Причем во время Второй мировой войны поляки бежали в разные стороны, от Ирана до Англии. Вот эта историческая память играет роль в сегодняшней ситуации?
Иногда, конечно, этот аргумент появляется в прессе, в эссе, в разных журналистских текстах. Да, этот аргумент появляется. Нам часто помогали, нам помогали во время войны, не говоря о разделах и о 19 веке. Нам помогали тоже после военного положения. Нас принимали в Скандинавии, в Западной Европе в 80-е годы. И вот этот долг надо сейчас отдавать. Этот аргумент появляется, ну, в такой общественной политической жизни, да.
Вы уже упомянули о том, что Польша не приняла беженцев с польско-белорусской границы. Это были беженцы из Афганистана, Сирии и Ирака. В этом радушии, с которым встречают сейчас украинских беженцев, нет ли элемента искупления вины?
По отношению к кризису на польско-белорусской границе имеете в виду?
Я имею в виду, что вот осталось, все-таки какой-то горечь, привкус остался в связи с тем, что беженцев с польско-белорусской границы, да, не приняли в Польшу.
Безусловно. Но дело в том, что кризис на польско-белорусской границе связан с беженцами из Ирака, Сирии, Афганистана, он не закончился. Это все еще там происходит. Конечно, не в таких масштабах. Но, тем не менее, наше отношение к тем беженцам, оно, увы, не поменялось. Я даже замечал очень горькие тексты, высказывания активистов некоммерческих организаций НКО, которые работают с беженцами из Сирии, из Афганистана, Ирака, которые говорят: мы надеялись, что после огромной волны беженцев из Украины мы поймем, что те люди год назад – это такие же беженцы. Оказывается, что нет. Не понимаю, не знаю, почему так происходит. Но кроме тех элементарных поверхностных аргументов, которые мы уже назвали, Сирия, Афганистан – это где-то далеко. С Украиной и с украинцами есть все-таки некоторая культурная близость, есть что-то общее. Да? Даже на уровне языка, если мы не говорим по-русски или по-украински, все равно мы можем договориться как-то. Да? Если будем говорить медленно, мы поймем друг друга. Кто-то был на экскурсии во Львове, кто-то из нас, кто-то из украинцев был в Польше, мы с ними встречаемся. Так что тут это культурное сходство, исторические сходства при всех разницах, кризисах и проблемах многочисленных немножко помогают. Но чтобы это была попытка искупления, нет. Мне кажется, что мы делаем вид, что это разные истории, разные беженцы и разные темы. Увы, это одна и та же тема.
С нами беседовал Марик Радзивон, бывший директор культурного центра в Москве, ныне профессор Варшавского университета.
«Свобода» ведет трансляции в интернете 7 дней в неделю, 24 часа в сутки на всех аудио- и подкаст-платформах. Слушайте нас круглосуточно на спутнике Eutelsat Hotbird 13B. Информация о настройке на сайте свобода.орг и его зеркалах. Наши радиопрограммы ежедневно с 21 часа до полуночи по московскому времени транслируются на средневолновой частоте 1386 кГц. Радио «Свобода» – ваш свободный голос.
Вы слушаете подкаст «Гуманитарный коридор». Украина, война, беженцы. Ведущие подкаста
Игорь Померанцев
и Иван Толстой. С нами на связи из Будапешта Анастасия Чуковская, журналист, редактор и издатель, волонтер.
Анастасия, в Венгрии сейчас около 300 тысяч беженцев. Прежде Венгрия очень прохладно относилась к беженцам. И на этой почве даже был конфликт Венгрии с другими странами Европейского Союза. Что произошло? Почему Венгрия сейчас доброжелательно настроена, по крайней мере, к украинским беженцам?
Есть огромная разница между тем, как принимают украинских беженцев, и тем, как принимали беженцев из Сирии. Я застала момент, когда здесь были сирийские беженцы. Вспоминать об этом просто тяжело. Я как раз вчера об этом думала. Я была на детской площадке с детьми, и естественно, вокруг очень много украинских семей тоже с детьми. Когда на детскую площадку приходили сирийские родители со своими детьми, площадка пустела, оставались только они. Все кроется. Я даже не могу это назвать исламофобией и прям откровенным расизмом, но, видимо, вот в том, что люди в Венгрии и, видимо, люди в Европе ассоциируют себя больше с украинцами, которые белые и христиане. Еще венгры говорят о том, что им очень близко то, что сейчас происходит. У многих венгров семьи бежали в 56-м году, когда была возможность бежать в Вену. Несколько дней была открыта граница, и 200 тысяч венгров сбежали из страны и стали скитаться тоже по свету и нашли себя в других странах. Венгры очень трепетно сейчас относятся к тому, что здесь происходит, и очень ассоциируют это с собой.
В Закарпатье, то есть в Украине, живет около 150 тысяч этнических венгров. Много ли среди беженцев, сегодняшних беженцев, людей из Закарпатья, венгров из Закарпатья?
Они, безусловно, есть. Их не очень много. И это как раз, наверное, единственные, кто собираются здесь оставаться надолго. Они приезжают к своим семьям, им есть куда ехать, и они приехали в первые дни.
Анастасия, вы сказали вещь, которая меня очень заинтересовала и немножко напугала. Я думаю, что наши слушатели хотели бы понять, в чем проблема вот этого как бы отсутствия монтажа, нормального монтажа в беде людей, когда вот вы говорите о сирийских беженцах с их детьми, об украинских беженцах с их детьми, когда пустеет площадка, когда появляются другие люди другой культуры. Это, конечно же, проблема для правозащитников и для тех, кто занимается культурой, тех, кто занимается просвещением. Скажите, пожалуйста, есть ли у венгерского правительства, у венгерских властей понимание того, что возможен и в дальнейшем такой конфликт? И предпринимается ли что-то? Разрабатываются ли какие-то программы для смягчения этой ситуации?
Я знаю, что сейчас разные организации, именно НКО, стараются как можно скорее построить какие-то хостелы, какие-то общежития. При этом Венгрия, с одной стороны, отреагировала быстро, но первые несколько недель все процессы держались на волонтерах. А сейчас это немного систематизировалось. Теперь людей привозят с вокзалов на специальный такой оборудованный стадион, и там уже более четко работает сама система. Первые несколько недель это был совершенный кризис и коллапс. На вокзале Келети и Нюгати, это два наших западный и восточный вокзал, там были толпы людей, был виден этот хаос. Наверняка были телевизионные картинки ужасающие, и они все были правдой. Как ни старались волонтеры, все равно хаос царил. Сейчас этот хаос, по крайней мере, спрятали с глаз долой. У нас здесь скоро выборы 3 апреля. И даже в стадион у меня лично, у меня как у человека, который может переводить, который может селить людей, доступа нету. Несмотря на то, что я зарегистрировалась во всех системах, что мне можно звонить, и я могу оказать помощь, и я могу оказать помощь с переводом и с заселением. Мне звонят из стадиона только те волонтеры, которые меня уже хорошо знают, с которыми я познакомилась за последний месяц. Так что в какой-то степени, да, здесь какие-то процессы происходят. Возможно, не совсем те, которые бы хотелось бы. Я не знаю, как это устроено в других странах Европы, но здесь, в Будапеште и в крупных городах Венгрии, есть множество муниципальных квартир. Обычно эти квартиры разыгрываются на тендерах. Я плохо знакома с этой системой, но мне просто логика подсказывает, что, возможно, у города здесь есть тысячи квартир. И, возможно, город мог бы придумать способ, каким образом эти квартиры выделят тем людям, которым они сейчас нужны.
Анастасия, по данным, социологическим данным Европейского Союза, Венгрия занимает второе непочетное место по ксенофобии в Европейском Союзе. Опередила Венгрию только Австрия. У вас есть объяснение, откуда вот эти корни ксенофобии в Венгрии?
К большому сожалению, последние годы особенно в Венгрии основной скрепой был страх мигрантов. Здесь враг номер один – это Сорос, то есть Джордж Сорос. Его местная власть превратила в такого дьявола, который мечтает, чтобы в Венгрию заполонили мигранты. Все НКО, которые помогали мигрантам, хельсинская группа местная, они вопали. Идея, что мигранты приносят тебе разрушение и отбирают твой хлеб, который и так простому венгру сложно достается, это очень важная идея, которая здесь использовалась пропагандой многие годы. Этим можно объяснить, конечно, вот уровень неприятия того самого другого, о котором вы упоминали. Но сейчас гражданское общество в Венгрии и в Будапеште старается помочь всем на свете.
Мы в наших программах слышали рассказы волонтеров и правозащитников из разных стран, из Румынии, из Польши, из Чехии, особенно много. Скажите, как построен рабочий день волонтера в Венгрии?
Волонтеры, которые занимаются переводом, вот кто раньше на вокзалах дежурил, кто сейчас дежурит в общежитиях, где живут украинцы, они работают по сменам 4 часа. Например, моя подруга Юдит, которая учила русский в университете, она приходила с 4 утра до 8 утра и прямо подряд эти 4 часа работала, переводила. Это то, что касается именно переводчиков. Что касается меня, если вот я как волонтер, я обычно заселяю людей вечером, и на следующее утро у меня начинается обход. Я хожу по квартирам, узнаю, кому что нужно, помогаю оформить этот бесплатный билет, если люди едут дальше. В общем, просто целый день занимаешься какими-то такими бытовыми вопросами для большого количества людей. А вечером опять заселяешь новых. И вот, по крайней мере, так выглядит лично мой день. И, конечно, ответы на звонки и сообщения, потому что наши с Алешей, моим мужем, телефоны циркулируют по людям, и они передают их друг другу. И вот прилетает вопрос, а есть ли бесплатная парковка, а нужно ли покупать матрицу, чтобы ехать дальше на машине. Множество хозяйственных таких логистических вопросов у людей.
Вы москвичка. Почему вы помогаете украинцам?
Я москвичка, но я даже не уверена, что я могу так про себя сказать. Я уже 9 лет живу в Будапеште. Я вообще много думала над этим вопросом, потому что мне его задают. И мне кажется, что меня неправильно идентифицируют, потому что мы должны как-то выйти уже на человеческий уровень, на уровень человеческого и общечеловеческого, потому что, кажется, уровень меньше нас только почему-то разделяет, и это разделение часто абсолютно искусственно.
Анастасия, я читаю ваши блоги в Фейсбуке, и вот в последних блогах вы с тревогой пишете, что некоторые беженцы буквально голодают, им не оказывают помощь.
Это интересно устроено. Здесь есть два сценария. Сценарий первый – это когда они попадают в государственную систему, и есть крыша над головой, и был дан какой-то паёк на первое время, но надо ждать, когда начнется выплата пособия. Все семьи разные, быт устроен по-разному, и иногда люди приезжают сюда совершенно без денег, то есть, не знаю, с неработающей картой или с пустым карманом. И вот те, у кого нет ничего, попадают в такую ловушку, когда тебе надо ждать пособия и ждать каких-то первых выплат. А также бывает, что они распределены в маленькие города, где никто не говорит по-русски или по-украински, а сами люди не владеют ни английским, ни венгерским и просто не могут обратиться правильно за помощью. Это такой первый сценарий есть. Второй сценарий, он еще сложнее, потому что здесь было много случаев, когда венгры или не венгры, просто владельцы каких-то квартир, селят к себе и говорят, вот это вам квартира, не знаю, на месяц, на два, пожалуйста, живите. Но не догадываются, что людям еще помимо квартиры, нужны элементарно продукты. А люди, может быть, не вовремя сообразили, потому что люди приезжают в стрессе, и когда их спрашиваешь, что вам нужно, они сначала говорят ничего, а потом выясняется, что на самом деле они не подумали, а нужно еще вот это, и это, и это. То есть вот такие вещи происходят. Сегодня я разговаривала с семьей, которую моя подруга отправляла в Швецию. И там очень интересная ситуация, потому что тоже надо ждать, когда сделают банковскую карточку. На это уйдет 7 дней. Вроде бы дали такой ваучер на 100 евро купить продукты, но у них семья достаточно большая, они действительно купили продукты, но купили их без мяса, без колбасы, без сыра, не взяли ничего лишнего, потому что, ну, просто не могут так им на этот ваучер 100 евро жить в маленьком городе еще неделю.
А много ли вам попадалось таких беженцев, которые воспринимают Венгрию как только временную площадку, а на самом деле стремятся в какие-то другие страны, о которых у них вполне мечтательные мифологические представления, как о каких-то райских местах?
Совершенно верно. И в первой части этого кризиса люди воспринимали Венгрию как транзитную зону и очень быстро от нас уезжали. У них были планы. Они ехали к родственникам, к друзьям. Но сейчас приезжают люди, которым ехать некуда, которые ничего не знают о том, что с ними будет дальше. И они остаются в Венгрии, в том числе и потому, что Венгрия близко к Украине, и все хотят вернуться как можно скорее. Есть ситуации, когда семьи возвращаются сюда после того, как они помыкались в Германии. Насчет райских представлений, они закончились. Видимо, украинцы друг другу рассказывают, с чем они сталкиваются, когда они приезжают в разные страны. И я вижу, что люди все больше и больше боятся ехать.
Анастасия, ну и напоследок не могу не задать вам самый естественный вопрос, который наверняка надоел вам хуже горькой редьки. У вас фамилия Чуковская. Какая-то связь есть с семьей писателя?
Да, я праправнучка Чуковского. Мой дед был внуком Чуковского, Женя Чуковский, сын Боба Чуковского, погибшего на войне.
Так вы просто доктор Айболит.
Доктор Айболит?
Конечно, не злая же сестра Варвара.
Наверное, я доктор Айболит.
Спасибо вам огромное. Я даже разволновался.
Большое спасибо, доктор Айболит.
Спасибо вам. До свидания.
Мы беседовали с журналистом, редактором и издателем, волонтером Анастасией Чуковской, живущей и работающей сейчас в Будапеште. Это был подкаст «Гуманитарный коридор», который ведут
Игорь Померанцев
и Иван Толстой. «Украина. Война. Беженцы». Слушайте и подписывайтесь на нас в Apple, Google, Spotify, Яндекс.Музыка, YouTube и других подкаст-приложениях. Ищите группу студии подкастов «Радио Свобода» в Telegram. Оставляйте комментарии и делитесь с друзьями. «Гуманитарный коридор. Моментальные истории жизни».